Дорогие сестры, дорогие братья, мир вам. Привет от нашей церкви, церкви Возрождения, город Киев. Похоже, я сегодня нарушил ваш ритм изучения послания Евангелия от Марка, поэтому оно немножко у вас продлится. Мы, когда с вами пели первую песню, были такие замечательные слова. Как хорошо, что наша скала или наше основание – это Христос. И то строение, которое есть у нас и которое мы строим в нашей жизни, оно основано не на песке, а основано на этой сильной скале, нашем Господе Иисусе Христе. И знаете, когда оно действительно строится на скале, когда она строится на Христе, тогда независимо от штормов, независимо от бурь, мы это знаем, это строение всегда выстоит. И когда оно, вот есть эта глубокая вера верующего человека в нашего Господа Иисуса Христа, которая основана только на Нем, независимо от страданий, от переживаний мы все равно стоим, потому что мы основаны на Христе. Знаете, скорби – это нечто то, что проверяет вот это основание. Человеческие скорби – это экзамен, когда человеку приходится сдавать этот экзамен, к сожалению. Не все готовы к этому, не все хотели бы этот экзамен, но это не от нас зависит. Есть милосердный Бог, который знает, какой экзамен кому из нас преподать. К сожалению, некоторые есть сегодня направления и учения, которые учат конкретно, что никаких страданий не должно быть. Мы созданы здесь для того, чтобы только лишь радоваться, но не так учит Священное Писание. Я хочу сегодня вместе с вами посмотреть на одну очень интересную историю. Это книга Рут. Мы прочитаем всю первую главу и пару стихов со второй главы. И вот эта книга Рут как раз показывает жизнь человека, когда Бог проводит через страдания, и когда человек выдерживает этот экзамен, Господь вознаграждает за эти страдания, за сданный экзамен. Мы помним еще даже со школы, тогда, когда, во всяком случае, в той нашей старой системе образования, когда человек экзамен не сдавал, его отправляли на пересдачу экзаменов. Такая была система, я не знаю, какая система здесь у вас в Америке. Но в самом деле, так оно происходит в жизни. Если мы какой-то экзамен, допущенный нам, Богом, не сдаем, во всяком случае, я точно могу говорить о себе, то Бог все равно помещает меня вот, сдать этот экзамен, потому что Он хочет испытать мою веру, Он хочет проверить прочность моей веры и еще больше закалить. Вот история. Давайте ее прочитаем. Это книга Рут, первая глава с первого текста. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того – Елемелех, имя жены его – Наимень, и имя двух сыновей его – Махлон и Хелион. Они были яфрофяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елемелех, муж Наимени, и осталась она с двумя сыновьями своими, они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Рут. И жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обоих сыновей и после мужа своего. Вот он экзамен, да? И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеба. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращая землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их, но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимин же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые бы вам были мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я всю ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопли и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руф осталась с ней. Наимин сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невестку твоею». Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставлять тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Наимин, видимо, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город прошел движение от них, и говорили: «Это Наимин». И вторая глава, посмотрите, пожалуйста, 9 стих и 12 стих. «Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». И стих 12. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вот это закалка, вот это испытание. Давайте некоторые мысли просто повторим. Вот семья Елимелех и Наимин, и двое их мальчиков. Живя в иудейской земле, в Вифлееме, они услышали о том, что на Моавицких полях есть хлеб, потому что тогда в Вифлееме иудейском был голод. И, наверное, Елимелех, как глава семьи, принимает решение, заботясь о своей семье, они отправляются на эти Моавицкие поля для того, чтобы прокормить свою семью. Знаете, некоторые люди иногда бросают упрек такой укора или упрек, что вот покинул родную землю, отправился на Моавитские поля. И вот потому, что отправился на Моавитские поля, вот с тобой такое и приключилась беда. Оставался бы в Иудее или в Вифлееме иудейском, все было бы хорошо. Ну, дескать, вот так тебе и надо. Иногда происходит в нашей жизни. Я не раз испытывал тогда, когда иногда, знаете, горе стукнет, и когда что-то случится, слышишь, ага, значит, что-то сделал не так. Вот, значит, кара Божья какая-то постигла. Далеко не понимая, что у Бога есть свой замысел, у Бога есть свой путь. Друзья, забегая далеко наперед, мы эту еще мысль повторим. Посмотрите, когда мы читаем Евангелие Матфея, родословную нашего Господа Иисуса Христа. Помните ее, да? Мы там находим в этой родословной нашего Господа Иисуса Христа всех еврейских женщин, которые вот находятся, пока не пришел царь царей, пока не пришел наш Господь Иисус Христос. И лишь только одна языческая женщина, как ее звали, помните? Руфь. Моавитянка, только одна языческая женщина оказалась в этой удивительной родословной нашего Господа Иисуса Христа. Вот и вините, почему Елимелех оставил Вифлеем Иудейский и, дескать, отправился туда, в эти Моавитские поля. Мы в этом видим глубочайший Божий промысел. Потому что Бог так задумал. Когда они пришли на Моавитские поля, чужая земля, чужое место. Наверное, нету дома, может быть, квартиры, может быть, арендовали, не знаю. И вот первый стук горя и несчастья. Умирает глава семейства, Елимелех. Остается вдова и двое сыновей. Сыновья подрастают, женятся на моавитских девушках, имя Орфа и Руф. Проходит некоторое время, и оба сыновья тоже умирают. Вот он еще стук в горе этой женщины в этот дом. Но представьте еще раз, чужая земля, чужая история, чужая культура, чужой язык. И остаться одной вдове, без мужа, без сыновей, без всякого кормильца, без всяких кормильцев. Но остался бы хотя бы еще один сын, то как бы прокармливал мать. Ничего нету. Я не знаю, может быть, там были пособия хорошие, может быть, какие-то социально была хорошая защита на этих моавитских полях. Библия нам ничего не говорит, я не знаю. Но даже если была самая лучшая социальная защита, друзья, представьте себе пережить эту боль и горе, потому что не стало мужа, не стало двоих сыновей. И вот она остается с двумя своими невестками и услышала о том, что родную землю Вифлеем Иудейский Господь посетил. Посетил свою милостью. И здесь же она принимает решение вернуться назад домой Вифлеем. То ли потому, что она услышала, что есть там хлеб, то ли потому, что просто оказавшись в этих условиях, она решила отправиться на родину, как бы то ни было, но там родные люди, там родной язык, родная земля, там есть родственники. В конце концов, она помнила, что там есть Ваос, ее родственник, который был богатый человек, но, может быть, даже чисто по-человечески размышляла, нет, я отправлюсь туда и все-таки там как-то старую свою доживу. И вот здесь происходит один очень интересный момент. Когда я его прочитаю, я не могу читать вот просто, знаете, как-то равнодушно. Она садится со своими двумя невестками, Орфа и Руф, и говорит: девочки, я отправляюсь в родную землю, вы еще очень молоды. Ну что ж, горе посетило меня, я ничего не могу сделать. Так Бог устроил мою жизнь. Вы еще молоды, вам еще нужно выйти замуж, вам нужно еще родить детей. А в то время к этому очень серьезно относились. Тогда не было такого легкомыслия, как сегодня. Нету ребенка, нехорошо, ну ничего страшного. Главное, чтобы был собачка, чтобы был котик. Вот, вот и все. А тогда к вопросу детей относились очень и очень трепетно, и очень серьезно. Притом, независимо, это были иудейские семьи или это были языческие семьи. И вот она, обращаясь к своим двум дочерям, говорит: «Дети мои, я возвращаюсь, останьтесь здесь, останьтесь в родной земле. Здесь ваши семьи, здесь ваши мамы, папы, здесь ваши родственники. Здесь вы быстрее выйдете замуж». Она, конечно, прекрасно понимала, что если она пойдет в Иудею, сразу станет вопрос, это чужеземные жены, и никто их замуж не возьмет. И она говорит: «Останьтесь здесь, я вернусь сама». После некоторого диалога Орфа принимает решение, плача, целуется, обнимает свою свекровь, свою маму, уходит в свою семью. Доходит дело до Руфи. Наимень говорит: «Руф, посмотри, вот твоя невестка, она приняла решение вернуться. Такое же решение нужно принять и тебе». Друзья, и послушайте еще раз этот 16 и 17 стихи. Что говорит Руф? «Но Руф сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Где ты умрешь, там умру я, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь». Обратите внимание, на кого, на какого Бога, на какого Господа она указывает. На Бога Наимени. «Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Точка. «Смерть одна разлучит меня с тобой». Точка. Друзья, как вы думаете, что побудило Руф к такому решению, чтобы не было в ее жизни следовать за своей мамой или свекровью? Первое. Я глубоко убежден, что вот это глубокое основание Наимени, этот глубокий фундамент, который был заложен в сердце Наимени, это глубокое упование и глубокая вера самой Наимени. И даже тогда, когда пришли штормы, когда пришли эти скорби, когда пришли эти переживания, Наимень показала могущество и величие Бога. Кому? Языческим своим двум невесткам, которых взяли ее сыновья. Даже тогда, когда она потеряла своего мужа, она не дрогнула. Она сказала: конечно, были скорби, конечно, были переживания, конечно, были слезы, конечно, все это она прошла, но она сказала все равно: велик мой Бог. Потому что Бог допустил в моей жизни скорби. И она этим своим невесткам двум показала величие и могущество Бога. Она показала этот мощный фундамент, на котором стояла ее жизнь. На котором основывалась ее вера. Следующий шаг. Умирает два сына. Еще один удар судьбы. Еще одна боль. И даже тогда, когда она потеряла обоих своих сыновей, и понимала она, потому что об этом говорит, что ей уже никогда не иметь больше детей. Никогда. А подчеркиваю, в то время дети, это что-то было особенное. Когда она вернулась, она говорит: не называйте меня Наимень, но называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Посмотрите, Вседержитель
Она опять показывает величие Бога. Вседержитель послал мне великую горесть. Он забрал у меня мужа и забрал мне особое благословение, особый дар это моих сыновей. И даже тогда, когда она потеряла обоих сыновей, она Орфе и Руфе показывает величие, могущество нашего Бога. Вот он фундамент, правда, да? Вот оно основание. И Руф, смотря на жизни своей мамы, своей свекрови, она принимает решение идти за ней. Я глубоко уверен, это не было ее просто, знаете, такое меркантильное желание пойти в Иудею для того, чтобы там прожить безбедно. Ну, какая может быть безбедная жизнь, когда ты следуешь за вдовой, у которой уже ничего нету, ни на родине нету, ни здесь на чужбине нету. Но вот глубокая вера самой Наимине, она дала это основание Руфи следовать за ней. И она говорит, твой Бог будет моим Богом. Твой народ будет моим народом. Где ты умрешь, там вместе с тобой и умру я. Дорогие сестры, дорогие братья, как удивительно, Господь дает силы этой женщине показать этот фундамент. Показать это мощное основание, вот даже в этих скорбях. Я упускаю одну мысль, которая очень важна в этой цепи. Просто хочу подойти к завершению. Друзья, обратите внимание, когда Наимин с Руфью вернулась к себе в Вифлеем на родину, она рекомендует пойти ей на поля Вооза, и подбирать колосья. И вот когда она пришла, вот буквально вскользь, хотя здесь, на мой взгляд, очень сильная такая мысли, сильная идея заложена в 9 стихе, поскольку мы ее прочитали. Вот пусть это слова Вооза, когда Руф пришла на эти поля. Сказал Руф, Вооз Руфе, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Не бегай с поля на поле. И 9 стих. Пусть в глазах твоих будет то поле. Две интересных мысли. Просто мысли не буду расширять. Первое. Я хочу показать, друзья, вот величайшую верность Руфи. Языческой девушке или языческой молодой женщины. Это величайшая верность своей свекрови. Несмотря на то, что посетила скорбь, она, видя это могущество Бога в ее жизни, она оказывается верной прежде всего Наимине. Но оказавшись верной Наимине, оказавшись верной этой вдове, фактически Руф через послушание и через верность Наимине, Руф проявляет величайшую верность Богу-Вседержителю. Нам кажется, мы готовы быть верны Богу, но всегда ли мы готовы в трудных обстоятельствах, в трудных скорбях, всегда ли мы готовы верны быть человеку? Вы знаете, у меня на этой неделе, ну, были некоторые очень такие переживания, или, может быть, как сейчас принято говорить, момент депрессии, чужой стране, что-то и там не получается, и там не получается. И я сидел вот у моих друзей, сидел в кресле, где-то переживал, молился. И вдруг здесь звонок одного из пасторов церкви Сакраменто. И у нас происходит с ним диалог, и он говорит мне такие слова. Николай, Ну чего ты там переживаешь? Ты же знаешь, что я тебя люблю. Друзья, вот эти вот короткие слова, Николай, ты же знаешь, что я тебя люблю. Как они важны были мне в тот момент, когда я выключил телефон, я просто расплакался. Друзья, вот эта верность наша друг другу, поддержка наша друг другу, как она ценится сегодня в Божьих глазах. Вот этот пример верности показала здесь Руф. И когда она пришла на эти поля, когда она подбирала вот эти колосья на воозовых полях, вооз ей говорит: «Слушай, дочь моя, не ходи, пожалуйста, на чужие, на другие поля. Будь на моем поле и подбирай колосья. И пусть глаза твои, послушайте внимательно, пусть глаза твои не смотрят на другое поле, будь здесь». Опять-таки подчеркивается вот эта верность. Руф, будь, я знаю, ты была верной своей свекрови. Я знаю, я слышал о твоей верности. Я слышал о твоей преданности этой бедной женщине, моей родственнице. Я прошу тебя, оказывайся верной, как ты была раньше вот здесь на моем поле. Друзья дорогие, как часто Бог ставит нас с вами на какое-то определенное поле нашего служения. Притом, независимо от размера этого поля, маленькое поле, большое поле, но все, что Бог ждет от нас, Он ждет от нас верности на этом поле. Если Господь тебе дал возможность убирать вот здесь, чистить пол, все, что Бог ждет от нас, это верности в плане того, что Бог дал. Если Господь дал тебе молитвенное служение, не смотри на другое поле. Оказывайся верный Богу на том поле, на поле молитвы. Если Господь дал тебе какое-то другое служение, то все, что Бог ждет от тебя, это твоего послушания и твоей верности. И 12 стих. Знаете, когда я читаю, я просто от умиления, от восхищения вздрагиваю от этих слов. Посмотрите, что сказано в 12 стихе. «Да воздаст Господь за это дело твое». Какое дело ее? Верность. Какое дело сделала Руф? Какой величайший подвиг сделала Руф? Это моавитянская молодая женщина. Вот ее подвиг. Она просто пришла вместе с Наэминью, сопровождала ее вдову. Она пришла на поле, собирала эти колосья, клала их в пазуху и приносила, отдавала своей свекрови. Она заботилась о ней. Какое дело мы еще видим со стороны Руфи? Не знаю, может быть, вы, я не вижу. Но самое большое ее дело, это была верность своей свекрови. И здесь Бог говорит: да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла. Слышите, да? Которому ты пришла. Послушайте слова, друзья, чтобы успокоиться под его крылами. Эти слова сказаны моавитской языческой женщине. Да воздаст Господь за это дело твое, да будет великое милосердие от Бога Израилева, к которому ты пришла через твое простое послушание твоей свекрови, чтобы успокоиться под его великими Божьими крылами. Вот эти крылья, которые охраняет израильский народ. И Божье милосердие, Божья благодать, Божье благословение, они просто своими крыльями накрыли Руф. Почему? Верность. Простая человеческая верность. Как много здесь. Это награда от Господа. Бога Израилева за простую просто верность. Как ее не хватает сегодня? Как ее не хватает сегодня у нас? Не хватает в семьях. Не хватает этой верности между порой родителями и детьми. Не хватает этой верности порой друг перед другом. И самое главное, очень часто ее у нас не хватает перед Богом. Когда я смотрю сегодня на христианство, на то христианство везде, в Украине, в России, частично в Америке, по всему миру, я вижу, что христианство сегодня становится все мельче, мельче и мельче. Все мы меньше и меньше думаем об этой глубокой верности нашему Богу. Посмотрите на прошедшее поколение, посмотрите на тех братьев, которые прошли трудными путями, скорбями, переживаниями, и которые оказались верными Богу. Пусть Господь благословит нас оказываться нам верными Богу через простую верность друг другу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.